Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Радио, телевидение «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире, а это значит, что вы можете присоединяться к обсуждению тех тем, которые мы предлагаем вашему вниманию. Вы должны позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, в течение этого часа в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Добрый вечер.
Я Елена Афонина и наш гость, наш сегодняшний эксперт, писатель Леонид Млечин. Леонид Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а поскольку у нас, как это известно, все в мире и в том числе, разумеется, и в России движется по спирали, вот об этой исторической спирали мы сейчас и поговорим. События 2011-2012 года у нас сейчас на слуху, мы их обсуждаем, мы как раз в этом принимаем участие, но давайте не забывать, что в истории государства российского был и 1917. Ну, а посему давайте сразу для начала, может быть, вопрос нашей аудитории зададим, а потом начнем эту тему обсуждать. Итак, вопрос для голосования, мы решили задать его сразу, посмотрим, изменится ли ваше мнение в течение нашего разговора. Сначала вот ответьте, как считаете вы вот прям вот на эту минуту. Надо ли бояться революций? Если вы считаете «да», звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете «нет», телефон 637-65-20. Но надеюсь, что по ходу нашего разговора, может быть, чье-то мнение изменится, кто-то, может быть, позвонит и по другому телефону проголосует за иную точку зрения. Ну а пока давайте, может быть, начнем с того, а что нам дает основание вообще сравнивать эти две исторические вехи? Почему мы проводим параллели?
Я хочу уточнить, что мы говорим о феврале 17 года, потому что там есть много других интересных месяцев.
Вот. Все-таки, февраль 17-го?
Да, все-таки почему такие параллели?
Но революция была в феврале, а в октябре была контрреволюция на самом деле. Это правда, потому что именно в феврале произошло то, что мы называем революцией, то есть смена политического строя, и люди получили то, чего они не имели. Они получили все права, все свободы. Были отменены все ограничения. Если брать вот историю России, никогда не было такой свободы, какая существовала в России с февраля по октябрь. А октябрьский переворот отобрал у людей то, что им дал февраль.
Я померз на Болотной в субботу, и вот это дух свободы, ощущение, что все возвращается, теперь возвращаются права, свобода и так далее, я думаю, было свойственно и тем революционерам февраля 17 года.
Вы не можете сказать, до какой степени вы правы. Знаете, сохранились воспоминания участников вот, манифестаций, митингов в 17 феврале, ну, тогда в марте, на самом деле, 17 года, и не только в Питере, у нас в Москве. И люди писали ощущение безграничного счастья, братства, веселья. Вы не можете представить, эти описания волнуют, ты читаешь их, и говорят, вот все идут под руку, все друг другу рады, все пропускают, все вежливы. Атмосфера полного счастья.
Они еще не знают, что, чем это кончится.
Совершенно верно.
Послушайте, я, конечно, все понимаю. Замечательно, что мы сейчас говорим об истории. Но давайте вот просто предположим, да, что мы сейчас вещаем на огромное количество городов. Это факт. И даже, может быть, я предполагаю, хотя наверняка есть среди наших слушателей, ну, будем так говорить, те, кто не очень вообще понимает, о чем, собственно, речь-то идет. Что это за февральские события 17-го года? Что тогда произошло? Потому что я вас уверяю, что если мы возьмем сейчас учебник истории, которые сопровождают наших школьников там от 5 до 11 класса, ну, там, мягко говоря, не все ясно с различными событиями, поэтому можно предположить, что, простите, я вот обращаюсь к нашим слушателям, да, и радиослушателям, и телезрителям, простите, что мы можем заподозрить вас в незнании истории, но тем не менее, давайте все-таки проясним, пожалуйста, Леонид Михайлович.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что вот большевики вычеркнули из национальной истории Первую мировую войну, которая была великой, не в то совершенно была хорошо, а великой по степеням, по масштабам потерь, и февральскую революцию. А у нас в России существовал императорский режим. И, между прочим, вот пойди события иначе, на следующий год, в 2013 году, мы вполне могли бы отмечать 400-летие дома Романовых. Вот здесь висел бы, я думаю, портрет внука или, может быть, правнука Николая II.
Владимир III, допустим.
Может быть, да, он поздравлял бы нас с Новым годом, принимал бы грамоты верительные у послов, там открывал сегодня парламента, как в Англии, это вполне было возможно. В феврале 17 года возмущение народное в крупных городах привело к тому, что император Николай II отрекся от престола от своего имени и от имени своего сына, цесаревича Алексея, больного, на тот момент неизлечимой болезни гемофилии, в пользу своего брата, великого князя Михаила Санча. Великий князь Михаил Санч не смог, не решился принять на себя ответственность за судьбу России и тоже отрекся. И власть перешла к Временному комитету членов Государственной Думы, понятное нам слово, Государственной Думы, парламент стал тогда. И был куда более, между прочим, тот парламент властнее нынешнего и критиковал власть, так как нынешней Думе не снилось. И началась, и произошла полная смена государственной власти в стране. Она так, стала республикой.
Михаил Михайлович, но это же была вертикаль власти в этой империи. Она же была просто грандиозная. Это была, скажем, монолитная вещь еще с Александра Третьего. Да, то есть перед нами трепетала вся Европа. Что изменилось? Что изменилось за какой-то там... в историческом параметрах...
За один что, день.
Ничтожно. Да?
За один
Нет,
день.
Даже не за один день. Ну, там, за годами. Это же происходило. Дума, первый разгон.
Власть рухнула за один день. В один день два депутата Государственной Думы, Шульгин и Гучков, сели на спители, на спецпоезд из одного вагона и в сопровождении 5 солдат с красными бантами приехали в Псков, где находился поезд государя-императора. Он подписал указ отречения, и все кончилось. Вертикаль власти не имеет никакой опоры. Она рушится, не столкнувшись с серьезным препятствием, не имеет опор. Из Первой мировой войны все государства выходили в тяжелейших экономических условиях. Везде голодали, везде было трудно. Но рухнули только 4 недемократических империи. Демократические государства пережили. А 4 империи, которые существовали в Европе, все рухнули. Российская, австро-венгерская, германская, оттаманская. Ни одно недемократическое государство не сумело преодолеть кризис. Оказалось, не способно к этому. Потому что только демократическая система дает крепкую основу для режима, для власти, для политического устройства. Урок Первой мировой.
У нас есть телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Мы спрашиваем нашу аудиторию, надо ли бояться революций. Если вы считаете «да», телефон 637-65-19. Если вы говорите «нет», звоните по телефону 637-65-20. Ну а также можно позвонить, как вы слышали, и в прямой эфир. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор звать.
Да,
если
слушаю.
Прямо отвечать на ваш вопрос, надо ли бояться, то революции в таком виде, как в 17 году, у нас сейчас не будет. Если она и будет, она будет опереточная в стиле 91 года. Это раз. Второе, что хотел сказать. Понимаете, в чем дело? К этому делу подталкивает, по большому счету, сама власть. Попытаюсь в двух словах доказать. 10 декабря, когда люди выходили на Болотную площадь, они хотели всего лишь честных выборов, подчеркиваю, честных выборов. Uh-huh. То есть снятие Чурова и далее по тексту. Вот, вместо этого никто, например, на Болотной площади не просил выборность губернаторов. То есть вместо того, чтобы провести честно выборы, именно, как бы сказать, самосознание людей повысить на этом примере, на этом факте, то есть именно выборы проводить, как, подчеркиваю слово, как проводить выборы, заболтали, увели, развели, все. Теперь две группы, одна на Поклонной горе, другая на Болотной. О чем, то есть сама суть вопроса, к чему выходили люди 10 декабря, заболтанная, забыта. Россия, на мой взгляд, опять потеряла, как в 91 году, шанс пойти по нормальному демократическому пути.
Понятно. Все. Виктор, спасибо огромное. Пожалуйста, Леонид Михайлович, есть что сказать по этому поводу?
Ну, слушатель во многом прав. Во-первых, действительно, революции не будет, и нам ее бояться не надо. Не вижу никаких оснований ни для таких прогнозов. Ужасно, что революция, распад страны. Да с какой стати? Нет для этого никаких оснований. Но вы знаете, самый главный вот урок февраля есть, и февральской революции, той трагедии, которую потом пережила Россия. Мы не отдаем себе отчета в том, какой катастрофой было то, что произошло дальше, гражданская война и так далее. Вот урок состоит в чем. Что если власть не осознает своего долга перед страной, меняться вместе со страной, меняться вместе с обстоятельствами жизни, соответствовать тому, что ждет от них общество. Вот если она это не делает, то происходит катастрофа. Это действительно так. Ну вот я вот не зря сравнил с Англией. Ведь в Англии первые британские монархи осознали свой долг перед обществом Бог знает когда. Самодержавие. Отказались от самодержавия, согласившись на Биль о правах. Отказались от своей полной власти. То, чего русские монархи сделать не смогли. И вовлекли страну в катастрофу. Это так. Но этот урок надо извлекать. Конечно, когда у меня есть власть, кажется, чего я буду от нее отказываться? Ну, это по-человечески, понятно. У тебя хозяин, меня никто не ограничит. Чего я вдруг поделюсь? Но если ты умный человек, ты поймешь, что это надо сделать, потому что это в интересах не только государства, но и твоих собственных.
Ну да, потому что не было в начале, как правильно сказал Виктор, таких лозунгов, которые были сейчас на Болотной. И понятно, что в те времена, когда выходили с лозунгами «За честные выборы», не было лозунгов «Долой Путина».
Но, это... Михайлович, ну, беда ведь в том, что и тогда, и сейчас большинство арифметической в стране вовсе не хочет ни революции, ни таких глобальных изменений, о которых вы говорите. Большинство, оно инертное, 70%, да, она за, допустим, ну, это тогда наверняка было за царя.
Конечно.
И переворот февральский, я думаю, все-таки совершило меньшинство, как вы думаете.
Ни один человек в Российской империи не вступился за императора. Ни один человек, ни вооруженные силы, ни собственное правительство, ни семья великие князья вроде как довольны были. Не церковь русская православная, они вообще сразу же забыли про императора, вот здесь взять епархиальные ведомства, все епископы местные пишут, когда здравствует свобода, наконец-то это случилось, это сбылось, какое счастье, мы избавились от этого цезарепапизма, и так ни один человек не вступился за императора. А вам казалось, что они все за императора? Ни один человек. Равнодушие, вот что было ужасно, стоит в том, что большая часть страны и тогда, и сейчас у нас не сопричастна судьбе страны, но я обвинять людей не возьмусь. У них не было никогда возможности. Это как от спортсмена. Вот мне сейчас иди прыгни на 2 метра 50 сантиметров. Ну, с какой стати? Я 10 лет должен прыгать, чтобы у меня что-то получилось. У нас никогда не было исторического периода, когда бы люди осознавали ответственность, которую... И свобода у них есть выбора, самоорганизации, принятия...
Ну, хозяевами своей страны.
Совершенно верно. Вот что вот мы сейчас отмечать будем в этом году годовщину Столыпина, а Петра Аркадьевича. И вот помню, там столыпинские галстуки, там столыпинские вагоны. Вспоминают его слова, что вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Он сделал главное, другое. Он стал наделять крестьян землей. Не раздавать, а продавать. Он считал, что пока человек не станет владельцем собственного имущества, применительно крестьянам, пока у крестьян не будет земли, его собственной, которую никто не отнимет, но на которую он будет хорошо владеть, потому что это моя земля, я отдам ее детям, тебе отдадут внукам, ничего в России не будет. И прав был. Если бы Столыпинская аграрная реформа увенчалась успехом, и наша страна тогда была абсолютно, там, практически полностью крестьянской, превратилась бы в крестьян-владельцев собственной земли, я уж не говорю о том, что зерном бы завалили весь мир, хотя и тогда экспортировали, но это были бы другие люди, которые отвечали бы за себя, были бы способны к самоорганизации, а это происходило 100 лет назад в России, это происходило, все было бы по-другому.
Я хочу добавить, что есть такой же закон сработал, по-моему, с развалом СССР. То есть никто-то уже не вышел на защиту советской власти.
Нет, простите, господа, но разве не было социалистической-коммунистической эйфории? Что-то я не очень понимаю. Мы как-то берем крайности, да, мы берем начало и берем финал. А вот в середине-то что это было?
А в середине я вам скажу, что было раскулачивание, коллективизация, уничтожение русского крестьянства и вообще советского крестьянства как класс.
Жизнь хорошая.
Вот это было в середине. Вот это было в середине. Там была индустриализация на крови людей. Дальше был 41-й год, ну и так далее. Вот что было. И это все результат того,
Был революционный подъем. Были сказки про коммунизм. Они были сказки.
Сказки были.
Они были сказки, но они увлекали массы.
Конечно.
Был Гагарин. Была победа в Великой Отечественной войне. Все-таки это были большие дела.
Я прошу прощения. А мы что? Во Второй мировой войне без товарища Сталина не победили бы? Что Россия все войны проигрывала? Нас все время тут захватывал. В 2014 году, между прочим, нам противостояла та же страна, да еще с союзником. Немцы. Не только что до Москвы, до Киева не дошли. Между прочим, воевали несколько лет. Вот император Николай II, что с таким ужасным полководником, негодный, такой слабый человек, не дошли даже до Киева.
Антанта уже открыла второй фронт к этому времени, а мы 3-4 года барахтались одни все-таки во время Второй мировой войны.
А по чьей вине? По вине товарища Сталина, который рассматривал лот наших союзников, Англии, Соединенные Штаты, Франции, как злейших врагов, а Гитлера как союзник.
Давайте телефонные звонки выслушаем. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, я вот внимательно слушал ваш разговор. И для начала хотел бы все-таки возразить уважаемому
Леонид Млечин, писатель, да, Леонид Михайлович.
Да, Леонид Млечин, насчет того, что революция происходит достаточно быстро, там в 1-2 дня, это совершенно не так. Потому что для того, чтобы произвести революцию в стране, сначала надо произвести революцию в умах и в сознании людей. А для этого нужно поменять мировоззрение людей. Если брать, к примеру, революцию февральскую, вот, то ей предшествовала длительная подготовка атеистического сознания, начиная еще с начала 19-го, особенно она заострилась созданием первых значит, томов Карла Маркса, «Капитала», да, с середины 19 века. Вот с того времени активно началось противостояние религиозного, да, идеалистического сознания и атеистического, где последнее начало одерживать верх. Вот после этого завершением должна была стать некая реформа. Да? Я бы не стал февральский переворот называть революцией, хотя трудно на таком большом расстоянии судить. Да? То же самое 91-й год. 91-й год не был мгновенным переворотом, да, мгновенной революцией. Этому способствовала длительная подготовка изменения систем ценностей, изменения сознания, которое началось сразу после смерти Иосифа Виссарионовича. А именно навязывание материально-потребительской системы ценностей Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Сергей, да, простите, у нас минута остается до перерыва, а все-таки Леонид Михайлович еще должен ответить. Спасибо, да, в общем, понятен.
Наш слушатель прав и неправ. Естественно, определенные условия должны вызреть, но что касается религиозного, то я, пожалуй, не соглашусь, потому что на Пасху 16-го года причащаться пошли все православные солдаты. Русской армии 17 миллионов человек, православных там было абсолютное большинство. А на Пасху 17-го года 10%. Вот, 10%, все, потому что, к сожалению, конечно, очень религиозным был наш народ, но церковь своим превращением себя в часть государственного департамента, в часть государственного аппарата, себя невероятно скомпрометировала. 10%! Вы представляете себе, 10% пошли причащаться на Пасху 17-го года, как только отменили ее обязательный характер.
90% просто не пошли.
Да, они просто, это, смотри, как ритуал, который пока надо ходили, а не надо, не пошли.
Леонид Михайлович, мы сейчас небольшой перерыв сделаем в нашем разговоре, затем продолжим. Через 7 минут мы вновь с вами. Писатель Леонид Млечин сегодня с нами в студии. Также Владимир Варсобин и я, Елена Афонина. Надо ли бояться революции, спрашиваем мы нашу аудиторию. Именно после небольшого перерыва напомню телефоны, по которым вы можете позвонить.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Радио телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Напомню, что в студии писатель Леонид Млечин, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и я, Елена Афонина. Телефон для голосования назову еще раз, потому что у нас остается буквально 5 минут для того, чтобы вы могли ответить на вопрос, позвонить по одному из двух номеров. Итак, надо ли бояться революции? Если вы говорите «да», звоните по телефону 637-65-19. Если ваш ответ «нет», телефон 637-65-20, код Москвы 495.
Вот я всегда гадал, разучаю и читаю вашу статью, конечно, прекрасную сегодняшней прессе. Вот есть ли какие-то грабли, на которые очень упрямо наступает наше государство? Потому что очень часто похожие проблемы, особенно сейчас февральские и сегодняшние февральские. То есть общество хочет, опять желает свободы, и при этом власть делает какие-то неуклюжие попытки ее успокоить. Примерно то же самое было, по-моему, в феврале 17-го.
Знаете, я бы так сказал. Вот смотрите, в какой-нибудь стране меняется президент там, или там королева, и ничего не происходит. То есть жизнь людей как была, так и остается. А у нас, когда меняется властитель, все переламывается, просто все, жизнь людей ломается. Это от чего? От того, что в каких-то странах люди организовали свою жизнь, ну, то, что называется, институтами. И вот кого не поставишь, в конце концов, ну, и Джордж Буш, ну, небольшого был ума президент. Не рухнули же Соединенные Штаты. Не произошло там революции, правда? Пришел другой президент.
Цари тоже делали попытки это все цивилизовать. Были думы.
Попытки. Этого недостаточно. Знаете, как, это как в школе. Там, ты выучил историю? Говорит, я учил. Ну, ты выучил? Нет, не выучил. Вот результат тут важен. Попытки. Да, попытки были, но недостаточные, потому что не хватало государственного ощущения, что нужно делать то, что необходимо, создать такие институты, такое устройство, при которых определенные права и обязанности были бы гарантированы. И что бы ни менялось, жизнь продолжается, в этом вся штука. А у нас до сих пор это не сделано, и никто не собирается
это делать. У нас это делают. У нас лихорадочно сейчас вешают камеры, заменяют прозрачные урны, возвращают губернаторам выборы и так далее, так далее, так далее. Власть вроде пытается что-то сделать.
Пытается. Этого все недостаточно. Это все надо было сделать давным-давно. А кроме того, скажем, в 90-е у нас же был выбор губернаторов. Отменили. Теперь вводим назад. Тут еще не забывайте, есть и человеческое ощущение. Ведь помимо демократических институтов должно быть определенное жизнеощущение человека, который знает, что у него есть права, которые у него не отнимут. У меня есть дом, у меня никто никогда его не снесет. Это моя земля, и никто не тронет. Вот если я выйду на митинг, меня не выгонят с работы, там, условно, вообще никто не скажет, это мое дело. Есть определенные неотъемлемые права и свободы, которые у меня всегда есть. Но у меня есть и ответственность, если перед домом не убрано, это я подметать пойду, а не буду писать письмо мэру. Но это идет в пакете все вместе. А если жизнь 100 лет построена на том, что у меня своего ничего нет. Если как дали, так и заберут. И я ни за что не отвечаю. Разрешили убирать, потом передумали. Ну так хорошо, вы сами решайте, вы сами отвечайте. Я ни за что не отвечаю. Вот ведь беда нашей страны.
Но все-таки, я думаю, большинство, ну часть, значительная часть общества считает, что если бы тогда Николай II задавил бы их просто военным способом, вот этот мятеж в феврале, и можно сейчас говорить о 91-м году или там, о советской власти, задавили бы вот этих недовольных. Кстати, меньшинство, там 1% выходит на площадь. И сейчас бы не допустили бы просто Болотную, закрыли бы все и жили бы сейчас спокойно. Есть же такая философия.
Николай II приказал командующему генералу Хабарову сделать это. У него не нашлось войск. Не захотели давить. Не хотели давить, потому что не хотели, всем уже все надоело. Вот что произошло. Он бы, может, попытался бы надавить, но уже не смог. Знаете, и тем не менее, кстати, счастье, что он не проявил в этом смысле настойчивость, потому что кого-то поубивали бы, потом было бы еще страшнее. Так что нет-нет, попытки задавить, понимаете, они если удаются, то на какой-то кратковременный период. Это же ничего не решает. Решает. Вот давайте посмотрим на те страны, которые сотнями лет обходятся без испытаний. Раз там танками давили кого-то. Нет. Наладили жизнь так, что это... Кризисы есть, кризисы везде, проблемы есть. Есть механизмы их решения без катастроф, без кровопролития, без крушения и без революции. Революция – это же катастрофа.
Владимир Михайлович, а как вы относитесь тогда к Поклонной горе? Люди вышли, часть из них точно вышли сами, говоря о том, что они за стабильность. И вот против того, вот этих изменений, о которых вы сейчас прекрасно говорите, есть часть населения, достаточно большая, которая против перемен. Вот что с этим делать?
Это люди, живущие в очень трудных условиях. Мы должны себе отдавать себе отчет в том, что у нас половина населения живет в небольших городах, поселках и деревнях, где у людей нету почти никаких жизненных перспектив. У них есть маленькая зарплата, крохотное жилье. Если там был завод, скажем, военный, он прекратил работу, у них нету сил и возможности переехать в другой город. У них нет денег, чтобы там обосноваться. В этом новом в городе нету квартиры, где они сумеют поселиться, там у них нет поддержки, их жизненные горизонты сужены, и они волей-неволей хотят сохранить, пусть хотя бы так будет, а то может быть хуже. Это беда наших людей, что у нас полнаселения, половина лишена вас этой мобильности, этой возможности, и они даже подумать об этом не могут, они хотят, да, за любую власть они голосуют, они проголосуют за любого начальника, потому что, что значит проголосовать за оппозиционера? А ему центральная власть его не любит. Свет отключат, электричество, денег никаких
хаос.
Нет. Конечно, нет. Пусть будет этот... Они же ненавидят всех начальников, но боятся без них остаться. Леонид Михайлович, это беда нашей страны.
У нас завершается время, а все-таки мне хотелось бы закольцевать наш разговор. Но ведь Владимир-то говорил как раз о том, а насколько революции делают и совершают вот эта маленькая кучка, эти оппозиционеры. Вы сейчас говорите о России сегодняшней. Опять мы делаем перехлест с Россией 17-го года. Но ведь и там большинство людей также сидели в своих домишках. У них было еще меньше. И они были еще более аполитичны. То есть в таком случае все-таки параллели-то прослеживаются?
Параллели. История неповаренная книга, там нет рецептов готовых. Есть сопоставимая ситуация. Урок, который мы должны извлечь из февраля, такой. Надо приспосабливаться, жизнь меняется. И нужно даже забегать иногда вперед и видеть, как меняется жизнь, и соответствовать. Понятно? И вот история нам твердо показывает. Устойчивы не вертикали власти, а устойчивы прочные демократические режимы, основанные на волеизъявлении большинства людей. Неважно, как они вот за тех проголосовали, сегодня за этих, но они уверены в себе, и они привыкли и готовы сотрудничать, а не вилами друг на друга, значит, размахивать, сотрудничать, соучаствовать. Сегодня одни, потом другие. Не набрал никто большинства, коалицию образовали. Это нормальная жизнь. Вот к ней надо бы стыдить.
Ну что ж, спасибо огромное. Говорим нашему гостю. В студии был писатель Леонид Михайлович Млечин, также политический обозреватель Владимир Варсобин. Кстати, Владимир будет в следующем часе также с нами, потому что нас ждет программа «Радиорубка». И продолжим разговор на эту горячую политическую тему. Будем вновь говорить о митингах. Ну а сейчас результаты нашего опроса. Итак, мы спрашивали нашу аудиторию, надо ли бояться революции. И вы знаете, удивительное дело, редкий такой случай, бывает редко. 50 на 50. Мнение аудитории разделилось. Ровно пополам. Одни сказали, да, революции нужны, бояться их не нужно. И такая же часть нашей аудитории, вот абсолютно такая же, сказали, да, в общем, нет, вы знаете, революции нам не очень-то и нужны. Так что спасибо огромное. Пока мы видим, у нас, видимо, еще ситуация не назрела. Та, которая была в феврале 2017 года, может быть, оно и к лучшему, скажет та часть, которая, как Володя говорил, думает, чтобы лучше была стабильность, все было спокойно, все было тихо, благостно. Ну и или, наоборот, этим результатом не удовлетворятся те, кто хочет перемен. В любом случае, огромное спасибо вам за то, что были вместе с нами. Ну, а мы продолжим наше общение в прямом эфире, в том числе и с нашей аудиторией. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Буквально несколько секунд назад прозвучало магическое слово «видеокамеры». Правда, касалось оно других камер, которые будут установлены 4 марта на избирательных участках. Процесс этот идет, но видеокамеры могут появиться и в столице, причем не только в домах, но и на улицах, и на парковках. Вот об этом сейчас и будем говорить. В студии уже Андрей Гречанник, корреспондент сайта КП «Автору» и раздел автомобилей в газете «Комсомольская правда». Андрей, вечер добрый.
Добрый вечер.
Ну что ж, идеи столичных властей. На парковках должны появиться видеокамеры. И эту сенсационную новость нам принес наш уважаемый журналист, так что мы можем сказать ему огромнейшее спасибо. Ну, а также и то, что можно считать эту новость практически эксклюзив «Комсомольской правды». И хотелось бы оценить, вот, Андрей, со стороны автомобилистов, ну и тех, соответственно, кто должен быть защищен этими видеокамерами от проникновения в автомобиль. Это действительно панацея?
Речь идет о так называемой интеллектуальной транспортной системе столицы, которая создается. И я так понял, что логика развешивания видеокамер на парковках для того, чтобы не только заниматься сбором средств за стоянку на парковочных местах, ну и для того, чтобы пробить по базе, не находится ли эта автомашина в угоне, и заодно последить за ней, что с ней будет происходить в то время, пока она будет стоять. Моя точка зрения такова. Есть классический пример. Все, кто изучал там менеджмент, маркетинг, классический пример из учебников. Когда человек покупает электрическую дрель, которой он сверлит отверстие в стенах своей квартиры, ему не нужна дрель. То есть вот эта вот штуковина, она ему не нужна. Ему нужно отверстие, в которое он может вбить гвоздь, повесить картину, ковер, полочку, я не знаю, что-то еще. То же самое. Нам, автомобилистам, камеры не нужны. Нам нужно припарковаться. Если они смогут решить какие-то задачи, которые действительно будут нам на руку, ради бога, пускай они их решают, но в других странах в мире такой системы нет. Есть паркоматы, да, действительно, он фиксирует местонахождение там автомобиля для того, чтобы взять с человека деньги. Но он не выполняет защитные функции, он не выполняет функции слежения за автомобилем, так скажем. Если это выльется опять в громадную стоимость оборудования, которое будет закупаться, если это выльется в какие-то тендеры, если это выльется в фальшивые камеры, как у нас случилось с подъездами, нам, автомобилистам, такого не нужно. Если они хотят действительно организовать парковочное пространство. И кое-где местами, возможно, где-то эти видеокамеры действительно сработают, и действительно в особо опасных с точки зрения автоугонах местах они поставят эти камеры, и в них реально в свои два глаза будет смотреть какой-то полицейский или гражданский вольнонаемный человек и выследить человека, который угонит, и вовремя они смогут предотвратить это нарушение. Ради бога, пусть попытаются.
Я хотела бы обратиться к нашей аудитории, не так много у нас времени, и тем не менее, вы поняли, в чем суть инновации. Хотелось бы выяснить у вас, автомобилисты, будете ли вы надеяться на такой способ защиты вашего автомобиля от угона? Видеокамера, действенна ли она в этом? 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, выскажите свое мнение, потому что мы вот тут как-то не можем прийти к единодушному мнению, потому что согласия в этом вопросе пока нет. По крайней мере, мне так кажется, по одной простой причине, что видеокамеры, как мы помним, уже были установлены в подъездах. Да. И чем это закончилось? Тем, что даже если при совершении какого-нибудь правонарушения эта камера и фиксирует место действия событий и действующих лиц, то потом, или разобрать на ней практически ничего нельзя.
Темный силуэт в капюшоне.
Совершенно верно. Да. Или это действительно человек, понимая, что он может попасть в объектив камеры, он просто маскируется, кепка, капюшон, куртка, что угодно, серо-черного цвета, и вот, пожалуйста, ты сливаешься с толпой. В таком случае, чем отличаются автоугоны от того, что происходит на улице и в подъездах? Если к твоему автомобилю подходит такой же неопознанный объект в капюшоне.
А он таким и будет.
Естественно, он таким и будет. И мы понимаем, за сколько у нас сейчас умудряются открывать автомобили, даже самые навороченные?
Да, за несколько секунд, за несколько минут, в зависимости от сложности. У любой системы безопасности есть слабые места и есть возможность ее вскрыть. Если ее кто-то сделал, значит, ее кто-то откроет.
Ну, мы слушаем телефонные звонки. Итак, надеетесь ли вы на видеокамеры? Спасут ли они автомобили от угона? Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл. Но
вообще это эффективно используется в Великобритании, в Лондоне. Там, я уже говорил в прямом эфире, есть специальная программа, которая идентифицирует лица или внешность преступника. Дело в том, что он уйдет от этой машины, да, он, возможно, куда-то даже пойдет в другой район, но другие камеры и видят, куда он в итоге пришел, понимаете? Вот, и если у нас будет стоять такое программное обеспечение, вот, и мы действительно будем его так использовать, то ни один преступник не сможет скрыться, понимаете? Вот, угу. И это очень серьезная, хорошая программа.
Но это
хорошая,
дорогостоящая, насколько мы понимаем, да, аппаратура?
Или мы тогда ничего не будем делать, да. Надо делать и, вот как правильно сказали, достичь какой-то цели.
Ой, Кирилл, вы пропадаете. Спасибо огромное. Еще один телефонный звонок выслушаем и затем подытожим. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, итак. Видеокамеры спасут автомобили, да, пожалуйста.
Юрий из Москвы. Нет, не спасут видеокамеры, потому что у милиции нет воли бороться с угонщиками. Так что видеокамеры ничего не решат, как они ничего не решат и на выборах президента. Вот это очередной распил денег, на мой взгляд.
Спасибо огромное. Ну что, в любом случае, видеокамеры будут установлены. Посмотрим, как они будут работать и действовать. Андрей Гречаник, корреспондент сайта КП «2» и раздела «Автомобили» в газете «Комсомольская правда» был в студии. Ну а также и я, Елена Фонина. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем разговоре. Не забудьте, через 10 минут встречаемся в программе «Радиорубка».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.